Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня закрываем наши гастроэнтерологические чтения. Сегодня у нас последняя передача, посвященная проблеме гастроэнтерологии в этом полугодии. Со следующих передач мы открываем кардиологическую школу. Ближайшие 5 передач у нас, передача будет посвящена заболеваниям сердца. И в дальнейшем мы обратимся к проблеме неврологических заболеваний. Я вкратце вот говорю о наших ближайших планах. И сегодня поднимем 3 вопроса для обсуждения. Вкратце я их постараюсь осветить и пообщаться с вами, если у вас останутся вопросы. Вопросы, посвященные вообще диетическому питанию при заболевании желудочно-кишечного тракта. Актуальная проблема всегда, потому что в первую очередь всегда пациент спрашивает врача-гастроэнтеролога на самом-то деле не о лекарствах, а на самом деле о питании. Постараемся расставить акценты, что все-таки важнее: диетическое питание или лечение современных позиций. Затронем вопрос о витаминах, который мы разбирали около где-то полугода назад. У нас был ряд передач достаточно расширенных по витаминам, но вот опыт общения вновь показывает, что практически каждый второй человек на приеме у гастроэнтеролога, особенно в весенний период, задает вопрос о витаминах, а надо или не надо его принимать, как все-таки с современных позиций современная медицина об этом говорит. И если останется время, опять же, затрону проблему, которая очень сильно меня тревожит и беспокоит. Я думаю, что многих она интересует. Эта проблема все-таки есть или нет шлаки, и на самом деле стоит или не стоит доверять опять активировавшимся, к сожалению, огромному количеству рекламных материалов, существующих средств массовой информации по поводу все-таки различных очисток, так ли это на самом деле или не так, и стоит ли этому доверять как таковому. Итак, подводя итог нашей гастрошколы, хочу еще раз обратить ваше внимание на современную позицию по питанию. Мы в предыдущих передачах разговаривали вообще о здоровом питании, о тех акцентах, которые делает и Институт питания Российской, и Всемирная организация здравоохранения, на то, что является здоровым, что является нездоровым. Подытожив это, еще раз хочу напомнить, что, конечно, в общих чертах наиболее правильно сейчас считается питание, все-таки содержащее максимальное количество в своем составе растительной пищи, фрукты, овощи, другие растительные продукты, достаточно жесткий контроль за продуктами, содержащими животные жиры, особенно продукты, содержащие в большом количестве холестерин. Это сыры, колбасы, мясо, другие продукты, скажем, мясо жирного содержания. Из мясных продуктов особый акцент, конечно же, делается в рамках полезности на рыбу и птицу. Вот, и серьезным образом обращается внимание на молочные и кисломолочные продукты. Поэтому это, в общем-то, как раз послабленный вариант поста людям, страдающим теми или иными заболеваниями. Он совершенно четко согласуется с основными направлениями здорового питания для поддержания тела и элементами послабленного поста, когда действительно требуется компромисс между жестким ограничением в питании и соблюдением тех или иных канонов. Что касается стандартов питания, разработанных для людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, тема достаточно большая, потому что практически 10, даже больше в некоторых регионах процентов людей страдают тем или иными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, и традиционно получается так, что с 70-х, 80-х годов вопросы диет, они очень сильно культивировались, развивались и в первую очередь, скажем так, преподносились пациентам как наиболее важные. До сих пор практически в большинстве отделений с удовольствием висят диеты, так называемые номерные, где написан стол номер 1, стол номер 5, и там подробно расписаны те или иные характеристики. Это, в общем-то, все, безусловно, интересно и важно, но утратило определенную свою актуальность, и к этим диетам нужно относиться все-таки как к ситуации, которая имеет больше историческое значение, имеет больше рекомендательное значение, но сугубо необязательное. Объясню почему. Потому что, во-первых, большинство заболеваний желудочно-кишечного тракта, они серьезным образом за последние 20 лет продвинулись, изучение этих болезней существенно продвинулось в рамках изучения факторов, которые приводят к этому заболеванию. Если раньше 20-30 лет назад категорически считалось, что нарушение питания является ведущей причиной большинства заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких, скажем, как хронический гастрит, язвенная болезнь, воспаление поджелудочной железы, камни в желчном пузыре, то в настоящее время диета из причинного фактора, она отнесена к важному фактору, который позволяет создать функциональный покой больному органу. То есть из причины диета отнесена сейчас уже к охранительному режиму. И поэтому я хотел бы, чтобы все-таки правильно понимали, никто не говорит о том, что диета не важна, но соблюдая одну лишь диету, ни в коем случае болезнь нельзя исправить, можно сгладить кое-какие острые стороны на самом деле. И занимаясь только лишь серьезными диетическими какими-то изысканиями, не решается серьезный вопрос прогрессирования заболеваний и профилактики его осложнений. Ну, в частности, еще раз повторюсь, просто соблюдать диету при гастрите и язве – это не важно на самом деле, потому что четко установлено, что это болезни, связанные с инфекционным агентом, с микробом, геликобактером, и пока этот микроб не удастся вылечить, не удастся провести курс его удаления с помощью специальных препаратов, антибиотиков, в общем-то, с трудом можно прогнозировать такое хорошее и доброкачественное течение заболевания. Что касается болезни печени, четко установлено, что практически 90% болезней печени, и даже выше, это болезни, которые связаны с внешними факторами. В половине случаев это инфекционные причины, так называемые вирусные гепатиты. В половине случаев это все-таки болезни, связанные с употреблением алкоголя, даже небольших доз. И поэтому не столько диета важна, сколько борьба с вирусом, сколько борьба с тем, чтобы человека все-таки постараться, чтобы он алкоголь не употреблял, постараться побороться с этой зависимостью. Она на самом деле была и есть очень серьезной проблемой, и так просто с ней даже высококлассным специалистам не удается справиться никакими средствами, ни психотерапевтическими, ни какими-то кодирующими. Тут нужна сила воли, помощь и, конечно же, помощь окружающих, самого человека для того, чтобы справиться с этим злом достаточно серьезным. В меньшем проценте случаев, конечно же, болезни печени связаны действительно с нарушением питания, но это, как правило, достаточно типичные нарушения в питании, те, которые наблюдаются и при заболеваниях сердца, и при артериальном давлении. Это когда человек кушает достаточно много, кушает несоразмеренно со своим двигательным режимом, значит, избыточное количество поступает веществ питательных в его организм, в том числе холестерина, калорий, что, естественно, приводит к тому, что у человека прогрессирует атеросклероз, и это серьезным образом ухудшает, на самом деле, его течение. Поэтому диетическое питание, оно является важным фактором, конечно же, введения пациентов с заболеванием желудочно-кишечного тракта самого разного характера – желудка, кишечника, поджелудочной железы. Но вместе с тем из разряда первичных рекомендаций, все-таки эти рекомендации уходят в такие рекомендации режимного характера, которые помогают просто создать покой, разгрузку желудочно-кишечному тракту, не влияя на причинные факторы. И в общем и целом, все такие диетические рекомендации из огромного количества списка по разным столам сейчас сведены к достаточно простым очень параметрам. Их можно пересчитать по пальцам. Параметры, которые, в общем-то, подходят для любого человека, страдающего заболеванием желудочно-кишечного тракта. Это следующие рекомендации. Первое. Питание должно быть обязательно дробным. Речь идет о том, что человек должен кушать минимум 5-6 раз в день маленькими порциями. Это создает определенную функциональную разгрузку для болезни желудочно-кишечного тракта в первую очередь. Но это также важно и для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, потому что это косвенным образом еще и снижает нагрузку на соответствующие перечисленные системы как таковые. Второй момент – это то, что пища должна быть приготовлена соответствующим образом, то есть считается оптимальным и правильным с точки зрения защиты желудочно-кишечного тракта, продукты, приготовленные на пару, в отварном виде, жарение, копчение, соление, это все-таки уже определенные изыски, которые на самом-то деле стимулируют желудочно-кишечный тракт слишком сильным, недолжным образом, что, естественно, вызывает перегрузку, избыточную стимуляцию, а при больных органах и обострение заболевания как таковое. Третий момент – это подбор продуктов индивидуально. Как правило, такая типичная и для вот, приема ситуация, когда человек составляет определенный списочек препаратов, и доктор вот, начинает выспрашивать по поводу такого-то препарата, по поводу такого-то препарата, скажем, молоко, мед, орехи, а как это все соотносится к там, такому-то заболеванию, которое он имеет. На самом деле здесь ни одна серьезная диетическая рекомендация не дает ответа ни за, ни против по огромному количеству перечисленного списка препаратов с одной поправкой. Дело в том, что если вы переносите любой продукт, который вы вот можете в голове себе представить, если он соответствует, скажем, первым двум требованиям, что он в небольшом количестве употребляется, и что он, если ему требует приготовления, приготовлен, скажем, в отварном виде или на пару, если этот продукт не вызывает у вас обострение заболеваний или ухудшение симптомов, которые вас тревожат со стороны желудочно-кишечного тракта, скажем, боли, расстройства стула или тошнота, то вы этот продукт в размеренных количествах совершенно спокойно можете употреблять, не имея каких-то ухудшений состояния здоровья. Ну, в качестве примера могу привести молоко. Очень часто идет дискуссия вообще, можно молоко, нельзя употреблять, скажем, при болезнях поджелудочной железы. Да нет никаких противопоказаний для употребления молока, если человек его нормально переносит. Потому как это важный диетический продукт на самом деле, а исключать его из питания нужно только в ситуации, когда после употребления молока у человека развивается ухудшение симптомов, скажем, расстройство стула, вздутие или болевые ощущения, которые могут быть связаны или с непереносимостью молока, или с отсутствием фермента, который это молоко должно, в общем-то, перерабатывать в правильном количестве. То же самое в отношении всех диетических других, скажем, составляющих там меда и вещей. Единственная рекомендация, где настоятельно рекомендуется человеку ограничить употребление тех или иных продуктов, эта рекомендация относится к луку, к чесноку, кофе, к минеральной воде на самом-то деле. Еще раз хочу повторить, неоднократно мы в нашей передаче эту ситуацию разбирали, о том, что, ну вот, к сожалению, на этикетке с минеральной водой написано, что это продукт, который полезным образом сказывается на лечение там, гастрита или язвенной болезни. Да не является минеральная вода составной частью лечения заболевания желудочно-кишечного тракта. И до сих пор, вот буквально сегодня с утра, человек близкий к медицине, но не гастроэнтеролог, спрашивает меня вообще, а можно ли мне после лечения, как бы, после лечения гастрита поехать на санаторно-курортное лечение для того, чтобы реабилитировать свой желудочно-кишечный тракт. Минеральная вода была модна, в общем-то, может быть, там в 17-18 веке, но сейчас она, по сути своей, с точки зрения серьезной медицины, не признается как совершенно необходимый фактор там, восстановления желудочно-кишечного тракта, поэтому, тем более в период обострения, категорически нельзя ее употреблять, а люди иногда начинают просто лечить. Вот появились какие-то симптомы, начинают пить минеральную воду для того, чтобы сбить эти симптомы, для того, чтобы пролечить, так сказать, воспаление слизистой желудка или пищевода как такового. Это все приводит только к тому, что, как правило, идет обострение заболевания, ну, и в худшем случае еще и некоторое осложнение, потому что оттягивается вопрос, в общем-то, с серьезным лечением как таковым. Поэтому лук, чеснок, минеральная вода считаются диетически тяжелыми продуктами все-таки грибы, потому что они достаточно тяжело перевариваются, значит, ну и в некоторых случаях тяжело все-таки перерабатывается у человека с заболеванием желудочно-кишечного тракта орехи самые различные, потому что они требуют достаточно высокой пищеварительной функции, в этом плане лучше их ограничивать. Вот, в общем-то, и основные рекомендации, которые есть: частое и дробное питание 5-6 раз в день маленькими порциями, все в отварном виде на пару, подбор продуктов индивидуально, значит, и исключение ряда продуктов, которые сказал: лук, чеснок, кофе, минеральная вода. И то, в общем-то, по этим продуктам могут быть индивидуальные иногда рекомендации, то есть не полные их исключения, а какие-то ограничения, скажем, если человек употребляет те или иные вот перечисленные вредные продукты, которые чаще всего вызывают какую-то провокацию симптомов, их можно в некоторых ситуациях просто ограничить, не обязательно категорическим образом исключать. Все это по согласованию с врачом. Очень важный момент, это, конечно же, в гастроэнтерологических рекомендациях именно как раз растительная пища. У человека в зависимости от того или иного ухудшения со стороны кишечника рекомендуется или не рекомендуется, скажем, форсировать или увеличивать количество употребляемых овощей, или в зависимости, еще раз повторюсь, от стола. Если у человека склонность к запорам, то он должен кушать овощей достаточно большое количество. Это минимальная рекомендация, это 500 грамм в сутки. Если же у человека, наоборот, есть расстройство стула, послабленный стул, то здесь порция овощей должна быть уменьшена, скажем так, в 2-3 раза от 500, это 100-200 грамм, потому что овощи являются основным ведущим стимулятором работы мышц кишечника как таковых по сути своей. Что касается витаминов, стандартный вопрос весной и осенью. Ну, когда весной его задают, может быть, это еще с какой-то, знаете, такой вот бытовой точки зрения есть вопрос, но когда вопрос задают осенью в отношении витаминов, это, в общем-то, лишено какой-то логики, но после лета, после огромного количества свежей зелени спрашивать о витаминах, я думаю, что это вообще неправильно. Откуда родился такой миф на самом деле, что витамины весной и осенью нужно обязательно употреблять? Миф родился из той ситуации, что действительно весной и осенью человек, как правило, отмечает обострение достаточно большого спектра хронических заболеваний. Начиная от заболеваний сердца и заканчивая болезнью желудочно-кишечного тракта. До сих пор медицина не находит какого-то серьезного объяснения в отношении того, что почему именно весной и осенью провоцируются те или иные болезни. Вот, вместе с тем четко доказано, что существующая несколько десятков лет назад концепция о том, что недостаток витамина в этот период формируется, является причиной обострения. Эта ситуация полностью разрушена, она отрицается и не нашла никаких подтверждений, потому что исследования витаминов в эти периоды, скажем, каких-то витаминов в организме человека, не нашло никаких подтверждений лабораторных о том, что действительно вот в эти сезоны у человека резко снижается там концентрация витаминов. Поэтому объективных оснований вот именно по сезонности употреблять витамины никаких нет на самом деле. А не нужно забывать, что витамины при всех их положительных свойствах, это все-таки фармацевтические препараты, которые стоят на ведущих позициях в рамках развития аллергических реакций, которых все больше и больше сейчас становится. Это первый момент. Второй момент. Дело в том, что замечено четко, что весной и осенью у человека действительно, как правило, нарушается функционирование нервной системы. Как правило, резко усиливаются или провоцируются у человека невротические реакции, проявляющиеся в виде слабости, недомогания, раздражительности. Тут, возможно, сказываются элементы солнечной активности, реакция организма человека на природные факторы, смена климата, температуры, влажности. И это, как правило, скорее всего, мне кажется, провоцирует как раз обострение хронических заболеваний, потому что в состоянии подвижной нервной системы, ее нестабильности, конечно же, в организме нестабильно работают практически большинство органов систем, начиная от иммунной, заканчивая других регуляторных систем, которые регулируют функции сердца, значит, желудочно-кишечного тракта, что является, ну, это теория все-таки, является одним из важных моментов. Но в отношении витаминов четко нужно понимать, безосновательно и просто по факту сезонности их пить не нужно на самом деле, потому что, во-первых, это просто не имеет под собой пользы, а во-вторых, еще и обидно, когда безосновательно принятые препараты вызывают осложнения, начиная от аллергических реакций, заканчивая самыми разными токсическими реакциями, которые тяжело, в общем-то, потом лечить, потому что сами по себе реакции бывают непростыми и сложными для организма как такового. Ну и в отношении последней ситуации, которую хотел отметить в качестве, в общем-то, значит, тематики, в отношении шлаков, еще раз хочу отметить ситуацию о том, что не доверяйтесь системам, которые существуют в газетах, в средствах массовой информации, вот, которые пропагандируют существование шлаков в организме на самом деле. Дело в том, что я до сих пор в недоумении по возможности существования и просто по факту существования передачи на ведущих каналах, где вот систему шлаков и очисток просто культивируют как систему, которую может признавать медицина. К сожалению, должен отметить, что редко, когда врачи выступают по этой проблеме, ну, считая, видимо, это неважным или ниже своего достоинства, хотя на самом-то деле, видимо, проблема-то и не понимается широкой врачебной общественностью. Мало, под собственным опытом могу сказать, врачей знакомы с цифрами о том, что до 70% людей в нашей стране нас с вами верят в шлаки, и раз они есть, они, естественно, используют системы самых различных очисток, начиная от системы очисток сосудов и заканчивая системой очисток кишечника. И на этом спекулирует еще и реклама, которая предлагает уже, знаете, вот ухо режет просто генеральные чистки сосудов, просто генеральную чистку печени там и так далее и тому подобное. Причем эта реклама существует на ведущих каналах и чуть ли не рядом с новостями, со сводками погоды является такой ведущей. На самом деле это полное несоответствие правды, это я могу четко сказать. Медицина совершенно, официальная медицина, да любая медицина серьезная, совершенно не понимает и не признает эту ситуацию. Почему замалчивается? Ну, к сожалению, видимо, нет серьезных у нас юридических и нет каких-то серьезных инструментов, которые бы на уровне государства могли бы запретить это неправильное существование. Ну, я думаю, что есть масса каких-то юридических крючкотворств, которые не могут поймать за руку эту ситуацию. Но последние годы, слава богу, очень часто, вы, может быть, если обращаете внимание, на телевидении появляется сейчас огромное количество передач по поводу того, что распространяют такие-то, значит, добавки, распространяют такие-то травки, насколько это неправильно, насколько это опасно, насколько этим, в общем-то, на самом деле заниматься нельзя. Потому как система шлаков – это система, в общем-то, не придуманная современными специалистами, это система, которая исторически сложилась в средние века и даже еще в античные времена, когда медицина, ну, не имея ничего лучшего, посчитала, это были такие теоретические такие аспекты, посчитала и предложила ситуацию, когда болезни в организме происходят из-за неправильного смешения соков, из-за присутствия в организме каких-то вредных веществ. И в связи с этим родилось огромное количество методов лечения, скажем, пиявки или очистки кишечника, значит, или рвотные средства, которые на самом деле, в общем-то, никакой пользы не привносили. Даже с точки зрения исторического анализа оказалось много людей, даже очень великих людей, просто с помощью этих систем просто загубили. В частности, одного из французских королей, когда вот историки медицины изучали, как его лечили, обнаружили, что ему за год сделали чуть ли не там полторы сотни различных кровопусканий, около там нескольких десятков очищений кишечника, и ну вот по симптомам просто от нарушения настроения, и что он там в ближайшее время скончался, и умер-то он как раз из-за того, что просто ему, ну, ни один человек не выдержит даже очень маленьких кровопусканий в таком количестве, что, естественно, привело к негативным последствиям. Сейчас системы, конечно, они более хитрые, с помощью различных травок, добавок, но на самом-то деле они не содержат под собой никакой серьезной основы. И еще раз хочу все-таки предупредить, не стоит им доверяться, я говорю, как, в общем-то, практический врач, они имеют больше психологическое значение, человек занимается собой, ему дают в руки какой-то, может быть, инструмент, который помогает ему, там, значит, расслабиться или обратить внимание на собственное здоровье, но это только лишь психологическая спекуляция, которая, мне кажется, просто заменяет веру, переключает ее на какие-то, в общем-то, несерьезные на самом деле вещи.
У меня ребенку 13 лет. Мы сдали кровь на сахар 5,2. И вот мочу по Зимницкому, здесь вот у него 3 литра вообще. 3.
Ну, сахар нормально могу прокомментировать. То есть в отношении, если будет интересно всем, что такое сахар, ну, глюкоза по-медицински, да, это показатель, который четко говорит о том, как у человека осуществляется углеводный, так называемый сахарный обмен. Это один из наиболее важных обменов вместе с белковым и жировым. Значит, в норме у человека в крови сахар должен быть от 3,3 до 5,5. А если кровь взяли из вены, то до 6,0. Это все нормальный сахар, какая бы верхняя граница ни была. Поэтому для того, чтобы исключить как бы сахарный диабет, нужно просто сдать кровь из пальчика или в составе биохимического анализа сдать кровь из вены, и все будет понятно и встанет на свои места именно вот по этому простому показателю. Цифры простые, но я думаю, что многим нас запомнят. 3,3-5,5 – это нормальный сахар крови, позволяющий исключить сахарный диабет и около сахара лежащие вещи. Вот. Значит, одним из проявлений сахарного диабета действительно является болезнь, симптомы, повышенная жажда и сухость во рту, потому что когда сахара в крови много, это все копит на себе, значит, тянет на себя воду, и человек для того, чтобы компенсировать нарушенный водный обмен, он должен много и много пить на самом деле. Значит, ну, вот эти симптомы, как правило, требуют, и правильно доктор назначил сахар крови. Если этого нет, нужно исключать следующее заболевание, так называемый несахарный диабет. Вот, это специфический диагноз, который требует действительно исследования мочи вот, по концентрационной способности и некоторых гормонов. Это эндокринолог уже порекомендует, но вот, по крайней мере, по тем анализам, которые могу сказать, значит, сахарного диабета нет, а вот несахарный диабет требуется исключить еще, потому что возраст, в общем-то, как раз, который чаще встречает такое заболевание, заболевание контролируется хорошо и неплохо лечится, но надо продолжить до обследования, в том числе и гормонов. Гормональное исследование сделать на вот несахарный диабет как таковой.
Если, значит, назначалось лекарством Париет и был грибоподобный синдром, значит ли это типа аллергии, и в следующий раз, ну вот сейчас, допустим, назначают, мне нельзя, или это не будет?
Ну, крайне маловероятно по симптомам, это единственное могу сказать, как бы не видя вас, но оценивая ситуацию. Дело в том, что температурная реакция, заложенность носа, ну, она в какой-то в аспекте может быть, это может быть аллергическая реакция на препарат. Дело в том, что аллергии не может быть, вот если так говорить, только на соль и на воду. То есть вот на две составляющих в чистом виде. На любой другой химический материал и лекарство, в том числе аллергическая реакция может быть. Значит, фактически речь идет об или аллергическом рините, или действительно о совпадении приема препарата и респираторной инфекции. Дело в том, что для того, чтобы ее получить, не обязательно простыть. Можно и хорошо укутаться и сидеть в помещении, но инфекция попадет в дыхательные пути, и проблем никаких нет. Все решается очень просто. Если доктор считает, что препарат для вас является принципиально важным, нужно сделать повторную попытку приема препарата под наблюдением врача. Если симптомы повторятся, то исключить его, найти замену. Если симптомы не повторятся, то все, в общем-то, само собой разрешится. То есть повторная попытка, ну, не опасна по тем симптомам, которые вы рассказываете. Аллергическая реакция сама по себе – это все-таки кожная сыпь, это отек, скажем так, гортани, отек лица. Ну, это такие типичные аллергические реакции, они у вас как-то не озвучены, поэтому крайне маловероятно, что это действительно аллергия. Значит, несколько вопросов в письменном форме подошло к нам. Вот что такое кишечный грипп, боли в кишечнике, остальное, как при обыкновенном гриппе, назначает орбидол, помогает ли? Вообще такого диагноза кишечный грипп на самом деле нет, это четко могу сказать. Значит, если у человека формируется частый жидкий стул, как кишечная инфекция, так это должно быть называться острая кишечная инфекция, и диагноз должен быть поставлен при посевах на кишечнике. Если же боли в кишечнике просто на самом деле у человека присутствуют без нарушения стула, то эта ситуация требует, естественно, дообследования и уточнения, на самом деле, что скрывается под болями, только ли мышечный спазм, или воспалительный процесс, или органические ситуации. То есть гадать это достаточно сложно, потому что это может быть порядка там, нескольких десятков заболеваний. Нужно пройти обследование обязательно. То есть и рентген кишечника, и ректоскопию как таковую. Значит, и тогда уже будет понятно более конкретно, потому что кишечный грипп – такое народное представление, которое, в общем-то, не имеет под собой основы. Назначает орбидол, поможет ли? Ну, стандартная ситуация. Назначить препарат без диагноза – это, сами понимаете, попасть пальцем в небо. На самом деле, насколько это соответствует действительности, никак не соответствует действительности, честно могу сказать. Орбидол – препарат, который стимулирует выделение интерферонов против вирусной активности. Является ли вирус причиной, тоже большой вопрос. То есть правильно все-таки, давайте начнем с того, что визит к врачу, программа обследования, как она должна быть, вот как она должна быть, иначе не разобраться в этом вопросе, а дальше уже подбор лечения как таковой. Значит, следующий вопрос. Считается ли алкоголизмом вот одна чайная ложка бальзама на травах Алтайский или Битнера на стакан воды? Вредно ли это для желудочно-кишечного тракта? Уделен желчный пузырь 36 лет назад. Ну, не считается это алкоголизмом по таким серьезным канонам на самом деле. Вот. Насколько это вредно или полезно? Очень просто можно решить. Все равно после операции желчного пузыря хотя бы раз в несколько лет нужно проходить обследование, включающее в себя ультразвуковое исследование желудочно-кишечного тракта и исследование биохимических тестов. Если при УЗИ и при биохимических тестах доктор вам скажет, что у вас есть определенное отклонение в работе печени, то любые спиртсодержащие препараты желательно исключать, в том числе даже и чайная ложка, значит, бальзама может нести негативные последствия. Если же при обследовании у вас не выявит нарушение функции работы печени, то, в общем-то, здесь совершенно доза не такая большая, потому что доза считается серьезной, это 20 грамм чистого спирта, но в пересчете на бальзам даже это должно быть где-то порядка 50 грамм бальзама, значит, в день, ну, чайная ложка содержит значительно меньше, поэтому здесь, в общем, таких серьезных опасений, в общем-то, на самом деле нет. Значит, и очень интересный вопрос. Ваше мнение о геномодифицированных продуктах на самом деле. Дело в том, что вопрос очень непростой в отношении генетически модифицированных продуктов на самом деле, потому что существуют две очень большие такие разноплановых группы мнений ученых, которые четко говорят о том, что, значит, часть ученых категорически настаивает на том, что это продукты, которые хоть и не имеют сейчас пока доказанной негативных последствий, но эти последствия проявятся через много-много лет. Но большинство все-таки ученых и большинство врачей, которые опираются на факты, на доказательства, в общем-то, я больше отношусь, наверное, к этой группе, до сих пор четко могут успокоить людей, сказав о том, что на сегодняшний день нет даже маломальски серьезных опасений в отношении того, что генетически модифицированные продукты несут определенную угрозу организму. Ну, с теоретической точки зрения все очень просто. На самом деле, хоть и что такое генетически модифицированный продукт? Это продукты, которые с помощью определенной генной инженерии удалось создать культуру, которая теоретически могла бы существовать в природе, но только могла бы существовать, знаете, через 100 или там 1000 лет на самом деле. То есть, в принципе, эти те же самые продукты, которые не содержат в своем составе ни токсинов, ни ядов, ни каких-то отравляющих веществ. Поэтому опасаться их совершенно не надо. И дело в том, что мы давно уже, скажем, много лет употребляем большое количество генетически модифицированных продуктов. Это и соя, это и очень большой процент картофеля и гречихи. Ну, в общем-то, никто серьезно от этого не страдает. И на законодательном уровне, и на европейском уровне сейчас достаточно серьезно заявлено, что серьезные экспертные комиссии, группа ученых, которые работают по этой проблеме, они пришли к одному выводу. Опасений, серьезных опасений, даже маломальских опасений в этом отношении, конечно же, нет. Существует большое опасение чисто психологическое на уровне, ну, сами понимаете, бытовом. Может быть, некоторым людям неприятно это, значит, употреблять. Поэтому, ну, тут как бы психологию не изменишь. Если неприятно, старайтесь тогда кушать продукты собственного огорода на самом деле. Значит, законодательство обязывает указывать на этикетке обязательно генетически модифицированные, не модифицированные продукты. Ваше право как бы отказаться от этого. Но с медицинской точки зрения, еще раз хочу повторить, ни опасений, ни паники по этому поводу не должно быть, потому что нет серьезных оснований переживать за то, что они каким-то негативным образом сказываются на собственном здоровье. Наша передача подошла к концу. Наши гастроэнтерологические тематики мы закрываем на ближайшие полугода. Следующие передачи будут посвящены, как я сказал уже, кардиологии, неврологии в ближайшие 2-3 месяца. Но, как всегда, в конце передачи желаю вам здоровья, бодрости духа, не болейте и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.